в бидонах вечернего надоя везли до станции 12 верст. Поспевали точно к поезду. Поезда тогда ходили по расписанию, тютелька в тютельку. По гудку паровозному часы сверяли в деревнях. Грузили бидоны. Ехали до станции Сухиничи. В Сухиничах вагон с бидонами прицепляли к киевскому поезду, и ранним утром свежее молоко было на Арбате. Все длилось одну ночь. Это с двумя пересадками. Из глуши, из дыры, из конец полья до Арбата. Молоко приходило в Москву не взболтанное, поставляли и сыры. Все это описано было в тетрадке учителя. Имелся там образ бабки Зубра. Писал ее учитель под Салтычиху, как нас учили про крепостников. Ругалась по-черному, обливала девок кипятком в своих отчаянных злобах. Но уловил в ней учитель и нечто своеобразное, нарождавшееся тогда в России, образ толковой хозяйки, современного, передового по тем временам производства молочных продуктов. Проживи она еще несколько лет, и швейцарца бы обогнала, такую бы индустрию наладила. Про Салтычиху я, естественно, Николаю Владимировичу говорить не стал, доложил только, сколько в почвах азота, калия, обычный анализ, чтобы ему мозги запудрить. Глава 47. Деньги свои он раздавал без счета. Пока жива была Елена Александровна, финансы находились в ее руках. Время от времени он орал: «Лёлька, дай на книжки Тюрюканычу, дай на дефективы!» После смерти жены, оставшись один, деньги он сужал всем, кто просил. Студенты приходили просить, соседи, мастера, брали взаймы. Затем вскоре поняли, что он за человек, и долги мало кто возвращал. Не давать он не мог, неприлично. Просит, допустим, пятерку, он вытаскивает бумажку из кармана. Вот, говорит, пятерки нет, бери десятку. Стали ходить нищие, сперва клянчили, потом настаивали. Бывали дни, когда он для них последнюю мелочь выгребал из карманов. Дошло до того, что милиционер явился: «Николай Владимирович, прошу вас, не давайте вы всем этим прохиндеям. Слух пустили, что у вас в коробке деньги. Мало ли чего удумают». Он всегда жил, как на площади, точно определил один из его обнинских сотрудников. Ему нужно, чтобы кругом были люди, слушатели. Хорошо, если людей много, но можно и мало. Он мог увлеченно ораторствовать в камере, и перед конвойными, и перед уборщицей. Когда в Ленинграде он заболел и слег в больницу, я навещал его. Палата была большая, человек на 12. Его хотели перевести в маленькую. Он воспротивился. Тут была аудитория. Вот для него всегда сидели любопытные, приходили слушать и врачи. До сих пор они помнят его. То, что он говорил, запоминалось навсегда. Такая сила была вложена в его слова. Он забивал их, как гвозди. Ярилин так говорил про отношение Зубра к нищим. Он считал себя обязанным подавать. Не то чтобы видел в этом христианский долг, мол, милосердием очищаемся от грехов. Нет, не это лежало в основе его поступков. Их дело, считал он, просить, мое давать. И обсуждать тут нечего. Так устроено, таков социум. «У нас есть три категории, которые работают хорошо», — говорил он, не то шутя, не то всерьез. «Это артисты балета, артисты цирка и таксисты. А есть такие, что работают более или менее, во всяком случае лучше, чем научные работники, это нищие». Обирали его беззастенчиво. Брали книги и не отдавали. Ярилин и другие друзья вынуждены были буквально выдворять настырных посетителей. У него случались пароксизмы отдачи, дни дарения. Допустим, начнет перебирать книги или пластинки. И примется тут же дарить, не может остановиться. Отдавать ему интереснее, чем брать. Приходилось как-то прерывать это расточительство. Мы возвращаемся к проблеме нищих. Как к ним относиться? Мне, откровенно говоря, позиция Зубра непонятна, и принимать ее не хочется. Ярилина это не занимает. Идеи, может, и завиральные. Но он принимает Зубра целиком, со всеми его недостатками. Зубр мил ему, именно такой, какой он есть. Да и я ведь обсуждаю все эти теории отдельно, как таковые. Они же были частью его характера, его поведения. Без них он был бы другим, а хочу ли я, чтобы он был другим, пусть даже лучше? Нет, ни в коем случае. Для любви нужны не только достоинства. Дни переборки книг, приведения в порядок книжных полок были праздниками. Тюрюканов, например, считал, что большей радости лично он не испытывал. Они могли возиться целый день. Зубр брал книгу, листал, вспоминал, что у него было с ней связано, какие мысли, возражения она возбудила. С каждой был свой спор, свои отношения. «Нет, это не тот Фомин, который... Это другой, не путай. Он в таком-то году то-то сделал, а брат его...» И начинался рассказ про автора. Он не так про книгу любил, как про автора. Итак, книжка за книжкой. Любовь к книгам Зубр считал врожденным качеством.